И дальше апостол приходит к описанию отношений к властям. Он дал уже внутренние уставы, да, людей. Он дал объяснение, каким образом нужно в любви пребывать между собой. И здесь возник вопрос. Ну а как же, как с властями жить? Да? Вот нас сейчас многие говорят, что ой, власть это уже плохо всегда. Раз власть, это уже злодейство, там никакой хороший человек во власть не пойдет и так далее. И вот апостол говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, если не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекают на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь награду от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему зло. Итак, здесь уже апостол говорит о том, как мы должны понимать вот это самое устройство этого мира. Действительно, в этом мире есть власти. Там есть президенты, да, префекты, мэры, там, да, милиционеры и так далее. Как христианин к этому относиться? Многие люди в начале истории церкви, они говорили как? Ну, нам же Царство Небесное обещано, да? Мы уже получили такие награды, мы помазатели Божие. Как же нам еще этой земной власти слушаться? Вот среди иудеев вообще было такое движение, называлось зелотами. Помните, один был один из них, даже стал апостолом. Симон Зелот или Симон Канонит. Они утверждали, что единственная власть, которая должна подчиняться люди, это власть самого Бога. А слушаться другой власти, кроме власти Божией, якобы это преступление. Поэтому нужно поднимать восстание против безбожной власти. У них был такой лозунг. Восстаем против безбожной власти. Богоборческой власти римлян. Они были террористами, они убивали из-под тишка, мечами там, да. И вот вопрос возникает такой, ну как же вот христианин к этому относится? Апостол прямо очень жестко говорит, что здесь необходимо подчиняться властям. Смотрите, Талут говорит, хотя бы ты был апостол, хотя бы евангелист, хотя бы пророк, хотя бы другой кто, повинуйся. Подчинение власти не мешает благочестию. Видите, как жестко апостол говорит. Не так, как у нас сейчас считают, там, ой, властям повиноваться, а вдруг власть нелегитимная, надо разобраться еще, имеет ли власть быть легитимная, она нелегитимная. Вот как епископ Диамин говорит, ну как же там признали легитимность большой восьмерки. Христиан вообще не волнует вопрос легитимности. Вот вообще не волнует. Если есть действующая власть, которая поддерживает добро и пресекает зло, она есть, точка. А вопрос законный, незаконный, об этом вообще Писание умалчивает почему-то, да? Почему умалчивает? Потому что для рядового человека это совершенно неинтересная вещь. Понимаете, да? Вот, и здесь важно понять, что значит всякая власть учинена от Бога. Тауст говорит, и за ним говорят все остальные толкователи, и Стоифоти, и другие толкователи, что имеется в виду, что сам принцип власти как таковой установлен Господом Богом. То, что есть подчиненные, есть начальники. Да? Что есть птицы, которые ведут там стаю, да? А есть птицы, которые за ними летят. Там, да? Что есть отцы и дети, да? Есть муж и жена. Там, да? Все эти виды власти, которые существуют в мире, они установлены Богом. Сама иерархия властей – это великий дар Бога. Не сатаны, как часто там в голову вбивают, да, глупостью. Не сатана учинил власти, а Господь Бог создал власти. Без этого бы люди сожрали бы друг друга, как рыбы, как и Василий Великий. И причем интересно, у нас было время, когда власти не было, знаете, государственных. До всемирного потопа государственных властей не было. Поэтому и сказано, что Ной был праведен в роде своем. Почему вроде? А потому что был там родовой строй, понимаете? Люди родами жили, а никакого государства не было. И чем это закончилось? Закончится всемирным потопом. Потому что всякая плоть извратила пути свои, понимаете? Именно поэтому после потопа Бог прямо установил государственную власть. С главным ее отличием, что есть, какое есть право государства, которое отличает его от других прав, от других учреждений? Наказание. Право смертной казни. Наказ есть право, простите, у любого родителя, там, да? Там, если папа выпал от своего ребенка, это его право. Ну вот папа, если он убил своего ребенка, то он же сделал безобразие, понимаете, да? Вот права на смертную казнь у него нет. Вот. А государство дана именно власть смертной казни. То есть то, с чего, собственно, государство и возникло, как таковое. Потому что после потопа Бог сказал, кто прольет кровь человека, того кровь должна быть пролита рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вот, собственно, с этого начинается государство. Потому что, смотрите, что из этой заповеди вытекает? Кроме права смертной казни, вытекает обязанность правосудия. То есть понятно, да, чтобы определить, кто убил. Понимаете? Читайте Писание, нет, по образу Божьему.
Должен проливать кровь. Значит, Бог тоже проливает кровь?
Нет. Человек сделал грех против Бога, убивший человека, потому что он уничтожил иконы Бога. Понятно? Логика какая? Человек создан по образу Божию, кто убивает человека, тот ломает икону. Понятно? Именно поэтому убийство страшный грех. Понимаете? Икона Бога. Вот, логика очень простая, да, потому что грех это то, что направлено против Бога. Убивает человека, человек, нарушает заповедь Божию, потому что он, во-первых, ломает икону, а во-вторых, узурпирует права Бога, потому что Бог оживляет, Бог умышляет, потому что он дал жизнь, он имеет право отнимать. И вот Бог дал это право государству. И из этого вытекает обязанность правосудия, понимаете, да? Потому что должен определить, кто убил человека, кто не убил, понимаете, да? Кстати говоря, как... И армия отсюда же вытекает. Что такое армия? Армия – это институт применения смертной казни. Почему, например, да, на войне воина убивает и не делает грех? Потому что он осуществляет не убийство, а смертную казнь. Понимаете, да? Нет, ну что же, элементарно, что такое? Не, ну я имею в виду про нормальную войну, естественно, а не про оккупацию. Вот. Идет речь именно о том, что человек... Он осуществляет в этом смысле правосудие. Представьте, что такое война? Ну, грубо говоря, это бандит вам вломился в дом, да, вы его там пристрелили. Он хотел вас убить. А теперь, представьте, этих бандитов не один, например, а миллион. Разницы никакой, понимаете? Если два бандита валились в дом, 10, 100, понимаете, 1000. Собственно, армия это и есть институт смертной казни. И именно поэтому как раз-то солдат не согрешает тогда, когда применяет смертную казнь по отношению человека с оружием, так? Но согрешает тогда, когда убивает безоружного человека. Он сделает уже грех убийства, понимаете, да?
Мирное население.
Да, и здесь, кстати говоря, церковь полностью солидарна с кодексом прав человека, что всякое убийство безоружного человека является преступлением. И солдат, который выполнил приказ о убийстве мирного человека, является преступником. Тот самый принцип, который на Нюрнбергском процессе был сформулирован, да, он был задолго до этого сформулирован церковью. То есть солдат не имеет права на исполнение преступного приказа, который противоречит заповедям Божьим. Ну, если ты определил, что он боевик, вот тогда это и казни, это приговором военного трибунала. Он прямо сказал, сам Бог сказал Ною, кто прольет, да, кто прольет кровь человека, того кровь должна быть пролита рукой человека. Ибо человек створен по образу Божию.
Так, значит, суд имеет право выносить смертный приговор?
Обязанность имеет. А он вот из-за этого, если ошиблись по причине непрофессионализма судей, судья совершает тяжелейшее преступление. Понимаете, да? Вот. Другое дело, что если там ошибка бывает связана с вещами непреодолимой силы, что называется, да? Вот. Даже на войне то, что там бывает. Представьте себе, вас целится игрушечным пистолетиком, так? На войне. Ты не можешь узнать, игрушечный пистолетик или нет, тебе просто некогда смотреть, так? Вот. Вины на солдат здесь не будет. То есть так же, как и судья, у которого все очевидно говорят об убийстве, да, то он не согрешает, если он даже невинного там, да, невольно приговорил. Но если он просто плохо относился к своим обязанностям, а тем паче взял взятку, он совершает тяжелейшее преступление против не человека, а Бога. Потому что судья называется, знаете, в Писании как? Богом, с маленькой буквы только. Знаете, да, какое название? Потому что он следит на месте Бога и по воле Бога осуществляет правосудие.
смертная казнь оправдана?
Ну, конечно же, да.
А почему-то некоторые выступают против
священников? Не знаю, вопрос к священникам. Итак, а сам принцип власти установлен Богом. Но вопрос возникает, а как такой? А вот можно сказать, что любой правитель лично Богом поставлен? Нет, Писание так не говорит. Писание говорит, что да, установление любого правителя не находится вне действия Бога. То есть Бог знает, да, что будет станет тот или иной правитель. Но в одном случае это правитель Божьей волей, а в другом случае правитель Божьим попущением. Что это значит? Это означает то, что, например, хотя принцип правления Богом установлен, так? Но из этого не следует, что можно добиваться власти при помощи, например, убийства, там, да? Государственных переворотов, революции, там, да? Кровопролития и так далее. Понимаете, да? Если человек пробился к власти при помощи там, злодейства, его правление не является Богу угодным. Хотя Бог знает об этом, его правлении. И Бог... таким образом, что делать? Бог, он попускает его. Почему он попускает управление? Почему он говорит, что попускает? Потому что Бог, например, мог его там, не знаю, там, тромб, что у него оторвался в сердце, он помер, да, перед этим переворотом, ничего не удастся. Почему Бог попускает? В наказании за грехи людей, народа, поэтому есть такая поговорка, да, народ получает ту власть, которую он заслуживает. Знаете, да? От кого он получает? От Бога, да, естественно. Вот. И поэтому в Писании сказано, что я дал им царя в гневе моем, а отнял в негодовании моем. Говорит книга пророка Осии. То есть, ну, царская власть была в гневе Божьем дана Израилю, да, и отнята в негодовании Божьем. Вот, и с другой стороны, блажен Августин говорит, почему еще Бог часто иногда посылает тиранов, даже достойным народам, чтобы люди не думали, что можно создать царство Божие на земле. Понимаете, да? Когда люди слишком увлекаются там земными успехами, Бог говорит, ну что ж, придется вам попустить тиранчика. Чтобы вы поняли, что на земле хорошего ждать не приходится, да? И чтобы напомнить, очень мудрую мысль был Соловьев. Помните, Соловьев говорил так, что власть не способна построить рай на земле, но она может помешать превратиться в землю в ад. Вот, ну, вот граница власти, понимаете? Больше от власти ждать нельзя. Когда от власти ждут, что там она рай построит, там, да? Ну, глупо это ждать. Да.